Об этой девушке мы узнали, увы, только после приговора. В июне 2024 года Томский областной суд назначил тогда еще 21-летней Татьяне Лалетиной 9 лет колонии общего режима по делу о государственной измене. Изначально все, что у нас было, это безымянная карточка дела на сайте суда. Впрочем, медиазона так и работает. Мы тратим львиную долю времени и сил на поиск информации о простых, незаметных людях, судьбы которых российское государство калечит прямо сейчас. Это YouTube-канал «Медиазоны», а я Алла Константинова. Сегодня я расскажу вам о том, как художницу, не интересовавшуюся политикой, обвинили в госизмене. По версии следствия, за донат $30 в пользу ВСУ. А еще покажу вам письма с рисунками, которые Таня шлет в своей группе поддержки. Правда, ее ответы приходят все реже и реже. В колонии молодая художница провела уже год. Все силы отнимает работа в швейном цеху. Однако обо всем по порядку. А вы пока подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. И поставьте лайк этому видео. Так алгоритмы YouTube увидят, что наш ролик интересен аудитории и покажет его большему количеству людей. Когда-то Татьяна Лалетина вела телеграм-канал, где было 1500 подписчиков. Они ласково называли художницу Титей. В основном в канале Таня публиковала эротические иллюстрации по мотивам аниме и игры Genshin Impact. В общем, делилась с любителями своего творчества этаким спайси-контентом, как выразилась позже одна из ее знакомых. С февраля 2024 года телеграм-канал Тани внезапно перестал обновляться. Подписчики забеспокоились. «Почему у Тити нет постов?» «Титюль, ты живая?» «Титя, ты где?» – писали люди в пустоту. О том, что произошло с Таней Лалетиной, подписчики ее телеграм-канала узнали от медиазоны. А именно то, что утром 26 февраля 2024 года в ее съемную квартиру в Томске ворвались силовики. После обыска девушку задержали. Сначала Таню на несколько суток поместили в спецприемник. Полиция оформила на нее протокол за мат в общественном месте, чего, естественно, не было. Ну а пока Таня сидела за решеткой, на нее возбудили уголовное дело. Последнее, что она писала мне за час до этого, было то, что к ней в двери громко стучат. 5 марта Таня позвонила своей маме и сообщила, что ее через неделю выпустят. Позже мама сообщила, что ей предъявили серьезные обвинения, рассказала нам знакомая Тани. Таня родилась на Камчатке, но училась в Томском государственном педагогическом университете на переводчика с английского. «Сама по себе очень спокойная, чуткая, внимательная», — рассказывала знакомая Тани. «Не пила, не употребляла. Из хобби нравились игры, видеогейминг и смотреть стримы параллельно, пока рисовала. Очень переживала за будущее еще до задержания. У нее был страх не стать успешной или быть незначимой». Издание «Говорит не Москва» цитировало переписку Тани с подругой, в которой та рассказала, как спустя 2 месяца пребывания в СИЗО Томска вдруг увидела кадры своего задержания по Первому каналу. В отчете говорилось, что в Томске задержаны 2 госизменника. Фамилию и имя задержанного парня Таня не знает. В том же письме Таня рассказывает, что обвинение в госизмене ей предъявили из-за денежного перевода, цитата, $10 в один из украинских фондов 24 февраля 2022 года. По тогдашнему курсу это было примерно 770 рублей. После обыска силовики нашли переписку с подругой Татьяны, которая живет в Днепре. Так ФСБшники узнали еще об одном переводе в $20, который был сделан Таней в апреле 2022 года. Вот, собственно, и все. Вот так 19-летняя я поспособствовала уже 21-летней мне в попадании в такую непростую жизненную ситуацию, пишет Таня подруге в письме. Мы поговорили с Ксенией Фадеевой, бывшей руководительницей штаба Алексея Навального в Томске. В декабре 2023 года ей назначили 9 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей за причастность к штабам. А в августе 2024 ее освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Ксения и Таня познакомились с СИЗО Томска.
Я познакомилась с Таней в Томском СИЗО. Мне кажется, это был либо конец февраля 2024 года, либо начало марта 2024 года. Да, я хорошо помню, я содержалась в камере на 3 человека, и меня однажды убили к адвокату, довольно часто случалось, ко мне часто приходили адвокаты. И когда я вернулась, одной из моих сокамерниц не было, а вместо нее на лавочке сидела, как мне тогда показалось, просто девушка-подросток. И это был такой диссонанс, то есть настолько этот человек неестественно смотрелся в тюремной камере.
Ксюша спросила Таню, что у нее за статья. Ответ ее ошарашил.
Ну и да, в тот момент я, в общем, поняла, что в женской части томского СИЗО оказался человек какой-то еще более страшный, чем у меня статьей. Ну и, в общем-то, мы с ней с первого дня начали общаться, потому что понятно, что много общих тем, так сказать, для разговора, да, когда теоретически вела. И я с ней вместе просидела в камере до того, как меня этапировали, а этапировали меня, по-моему, 16 или 17 июля. Ну, то есть, наверное, месяца 2-3 мы с ней вместе просидели.
Таня рассказала Ксении, как при переводе в СИЗО ее сперва отвезли на карантин в соседнее здание, где довольно маргинальные сокамерницы придирались к ней, говоря ей, что она, цитата, «родину продала и мать свою тоже продать готова». К счастью, на карантине Таня пробыла всего несколько дней. А сокамерница Ксения вспоминает с теплом, рассказывает, что Таня всегда и со всеми вела себя вежливо, никогда не скандалила и вела себя дружелюбно.
Такая очень приятная, мягкая, не знаю, не резкая, очень доброжелательная девушка. Ну, даже общалась с администрацией, не хамила никому, пыталась с нами тоже как-то компактно ладить. Ну, мы с ней, в общем, сразу же сдружились и очень так тепло общались, вплоть до того, как нас расстреляло, скажем так.
Свои переживания Таня старалась не показывать, продолжает Ксения. Хотя было очевидно, что девушке очень и очень непросто.
И первые дни, когда вот мы оказались вместе, ну, люди, конечно, очень по-разному переживают, да, то есть первое, это стресс-заключение, кто-то там буквально ест, теряет десятки килограмм, там, у людей сыпется жир, волосы и все остальное. Я не могу сказать, что она настолько тяжело переживала. Ну, то есть мы с ней много разговаривали, старалась ее поддержать. Я видела, конечно, что она плакала иногда. Она старалась это делать тихонечко, чтобы не привлекать внимания. Все равно это было заметно. Вот... Я как-то пыталась, да, успокоить. Но в целом могу сказать, что она очень так стойко держалась для своей ситуации. Она не понимала, сколько ей дадут, потому что, ну, статья-то жуткая, там же у женщин до 20 лет срок предполагается. Могу сказать, что для своих перспектив и для своего возраста она очень мужественно держалась, при том, что Таня не была, ну, то есть какой-то активисткой, она вообще никак не была связана с политикой. Она никогда не ходила ни на какие митинги. Она даже не знала о существовании каких-то правозащитных организаций, независимых медиа. Она знала, конечно, про Алексея Навального, но не более того, скажем так. То есть человек жил совершенно своей жизнью.
В июне 24 года Таню приговорили к 9 годам колонии. Суд учел смягчающие обстоятельства, но какие именно это были обстоятельства, мы не знаем. Через несколько месяцев у Тани была апелляция. Приговор оставили в силе. «Прикинь, он применил все-таки 64-ю и дал всего 9 лет», — писала Таня подруге, когда узнала назначенный ей срок. «Соседи по камере смотрели на меня и говорили, главное, что ты рада, конечно, но 9 лет — это очень много». Да, судя по письмам Тани, которые публикует ее группа поддержки, эйфория от назначенного ей срока ниже нижнего предела быстро прошла. Оно и понятно, ведь что такое 9 лет в колонии для 22-летней девушки? Это провести за решеткой фактически всю свою молодость. В колонии Таню определили в ВК-50 по Кемеровской области. Художница ведет дневник и рисует. Чаще всего себя саму и обстановку вокруг, но есть и вымышленные персонажи. Например, Ичи. Вот как Таня пишет о нем. Его я рисую, когда мне не хватает комфорта, объятий и теплых слов. А это Мира. Рисую для того, чтобы выпустить пар и отпустить ситуацию, если ощущаю негатив. Она овечка. Милая, правда? Письма из колонии Таня всегда тоже оформляет своими иллюстрациями. Разговор с собой и собственные рисунки – такой себе памятник эпохи, мне кажется. Но я все равно хочу их сохранить, чтобы, когда весь этот ужас закончится, перечитать свои мысли и освежить воспоминания, пишет она на волю. В одном из писем Таня рассказывает, что вместо ластика иногда используют хлебный мякиш. В книге «Крутой маршрут» Евгения Гинзбург вычитала, что она стирала карандаш хлебом, когда писала и учила свои стихи во времена сталинских репрессий. «Кто ж знал, что эта информация мне пригодится?» – рассказывает она в одном из писем. В ноябре 24 года в Вене прошла выставка рисунков российских политзаключенных. Среди них были и рисунки Тани. Она тем временем уже несколько месяцев работает закройщицей в швейном цехе. Свободного времени почти не осталось, всего пара часов в день. Гляжу вокруг, и все кажется лишь обстоятельством, временным неудобством. Я осознаю, что ничего от той трусливой девочки, какой я была 7 месяцев назад, во мне не осталось. Я предпочитаю называть вещи своими именами, поэтому и срок свой называю не заключением или наказанием, а испытанием. Так выразилась Таня в описании своего рисунка, опубликованного 30 октября 2024 года, в день политического заключенного в России. На нем изображена девчонка, поднявшая вверх сжатую в кулак руку. «Свобода внутри, ее не отнять», — сверкает позади нее надпись. Давайте поможем Тане не терять этот боевой настрой. Каждый из вас может написать ей в колонию письмо, и это ее очень поддержит. Сразу предупрежу, ответ на письмо вы можете получить не скоро или не получить вовсе. Свободного времени у Тани очень мало, и группа поддержки об этом регулярно напоминает. Кстати, ссылка на телеграм-канал группы поддержки Тани будет в описании этого ролика. Подписывайтесь, так можно узнать новости о художнице и помогать волонтерам, которые навещают ее в колонии. Также Таня просит не упоминать в письмах о публикациях, как-то связанных с ней, в том числе и об этом ролике. Это нужно, чтобы не портить отношения с тюремщиками. И все равно знайте, каждое письмо – это важно. Каждое ваше слово поддержки Тане очень помогает. Спасибо.